«Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. На саммите стран БРИКС 2014 года, состоявшемся в середине июля в Бразилии, было решено учредить собственный банк развития и чрезвычайный резервный валютный фонд БРИКС. Интересно, что по времени проведения этот саммит точно совпал с 70-летием той самой Бреттон-Вудской конференции ООН о послевоенном валютно-финансовом устройстве мира, на которой и принимались решения о создании Международного валютного фонда и Всемирного банка. Теперь же страны БРИКС фактически создают собственные их аналоги, которые, впрочем, и не претендуют на то, чтобы заменить собой уже существующие международные финансовые организации. Более того, за экспертизой страны БРИКС намерены по-прежнему обращаться к МВФ. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Бреттон-Вудская конференция ООН, в которой приняли участие 44 страны мира, включая Советский Союз, и на которой были определены контуры послевоенного устройства мировой валютно-финансовой системы, проходила в период с 1 по 22 июля 1944 года в курортном городке Бреттон-Вудс штата Нью-Гэмпшир на северо-востоке США. И Международный валютный фонд, и Всемирный банк, решения об учреждении которых были тогда приняты, реально начали функционировать лишь 2-3 года спустя. Новые финансовые институты, создаваемые теперь странами БРИКС, в полной мере также заработают еще не завтра. По нынешним планам, первые кредиты новый банк развития теоретически сможет предоставить не ранее 2016 года. Предполагаемые механизмы деятельности обеих создаваемых странами БРИКС финансовых структур фактически повторяют те, которые разрабатывались в середине прошлого века для МВФ и Всемирного банка. Просто потому, что других подобных в мире пока не придумали, отмечает научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Опыт показал, что никакой другой системы валютной взаимопомощи, отличающейся от Международного валютного фонда, не существует. Все попытки создать такого рода системы в региональном разрезе, в общем-то, приводили к использованию той же старой традиционной модели, которая была создана западными государствами для Международного валютного фонда. Это система, строго говоря, валютного страхования стран-участников. И поэтому вполне естественно, когда небольшая группа стран, такая как БРИКС, создала свой собственный валютный фонд, то это чрезвычайно резервный фонд, который практически во всех отношениях копирует Международный валютный фонд. То же самое относится ко второй организации, новому банку развития. Он и называется «Новый банк развития» именно по, в общем, аналогии с Всемирным банком реконструкции и развития. И он тоже, поскольку это межгосударственное учреждение, он тоже копирует структуру Всемирного банка и занимается крупномасштабными проектами, вложениями в инфраструктуру, вложениями в крупное национального масштаба экономическое развитие. Это естественные такие модели, и пока что ничего другого в таком разрезе не существует.
Сами планы создания странами БРИКС собственных межгосударственных финансовых институтов возникли из-за неудовлетворенности тем, как они представлены в существующих международных финансовых организациях, в первую очередь в МВФ и Всемирном банке, отмечает в интервью агентству Bloomberg сотрудник Института международной экономики Петерсона в Вашингтоне Арвинд Субраманиан, в недавнем прошлом сотрудник исследовательского департамента МВФ. Впрочем, по его словам, на нынешнем этапе само появление новых структур вряд ли окажет заметное влияние. Каждая из стран БРИКС больше озабочена собственными проблемами. Конец цитаты. Об этих проблемах шла речь, в частности, на состоявшемся буквально за три дня до последнего саммита стран БРИКС специальном семинаре, организованном исследовательским институтом Брукингс в Вашингтоне. Руководитель проекта «Индия» в этом институте Танви Мадан.
В целом, для Индии, как отметил на днях министр иностранных дел страны, БРИКС представляет скорее символический интерес. Индия не считает, что новый банк развития и другие институты, которые могут возникнуть в рамках организации, способны заменить собой уже существующие международные институты. Но Индия рассматривает БРИКС как еще один форум, на котором ее голос может быть услышан, так как она считает, что ее мнение недостаточно представлено в уже существующих международных институтах и организациях. Участие в БРИКС помогает Индии делать то, к чему она всегда стремится, а именно диверсифицировать свои партнерские отношения на международной арене. И, наконец, правительству Индии участие в работе БРИКС дает возможность возразить своим политическим оппонентам дома, обвиняющим его в чрезмерном, с их точки зрения, сближении с Соединенными Штатами.
Руководитель Центра исследований стран Латинской Америки Института Брукингс Томас Тринкунас.
Как хозяйка саммита, Бразилия, конечно, хотела бы привлечь внимание к своим собственным успехам в экономике и устойчивого развития, ведь эта тема на саммитах БРИКС одна из центральных. С точки зрения Бразилии, это хорошо вписывается в инициативу БРИКС по созданию нового банка развития. Но в более широком плане Бразилия видит в этих саммитах БРИКС возможность сотрудничать с другими странами этой организации для того, чтобы закрепить за собой место в нынешнем мировом порядке, продвинуть свои интересы. Она также ищет альтернативу мировому порядку, в котором доминирует Запад.
Но вернемся к мнению о недовольстве крупных развивающихся стран мира тем, как именно они представлены на сегодня в существующих международных финансовых организациях. Речь, в частности, идет о недовольстве темпами, которыми осуществляется пересмотр их нынешних квот, а значит и голосов, в Международном валютном фонде в соответствии с изменением удельного веса этих стран в экономике мировой. Очередной, уже 14-й за всю 70-летнюю историю МВФ пересмотр, который начали еще в 2010 году, должен был завершиться по планам к началу 2014-го, но не завершен и до сих пор, главным образом из-за того, что перемены не ратифицированы Соединенными Штатами, крупнейшим пайщиком МВФ. На встрече представителей финансовых ведомств стран Большой Двадцатки в апреле было решено, что если США и до конца 2014 года не ратифицируют планы очередной реформы МВФ, эти страны инициируют некие новые для механизмов фонда меры для ее продвижения. 4 года ожиданий – это уже чересчур, заявил тогда министр финансов Бразилии Гуидо Монтега. На мой взгляд, до конца года это крайний срок. Конец цитаты из сообщения агентства Рейтер. Обратимся теперь к самим создаваемым странами БРИКС новым финансовым институтам. Итак, первичный капитал нового банка развития стран БРИКС – 50 миллиардов долларов – предполагается сформировать равными долями в течение 7 лет. За это время каждая из стран должна внести по 2 миллиарда долларов деньгами и предоставить еще по 8 миллиардов в виде финансовых гарантий своих правительств. В дальнейшем, как пока предполагается, капитал банка будет по той же схеме увеличен до 100 миллиардов долларов. То есть речь идет именно о равнодолевом участии в нем, а не пропорциональном, при котором доля зависит от объемов национальной экономики. В этом случае доминирование Китая было бы полным. По объему экономики Китай опережает все остальные страны БРИКС вместе взятые. Из Москвы научный сотрудник Фонда экономических исследований Центр развития Высшей школы экономики Сергей Пухов.
Изначально, насколько я знаю, шла речь о том, чтобы Банк развития создавать, исходя из пропорционального участия стран. Естественно, там доля Китая превалировала бы. В конечном счете, чтобы не создавалась ситуация, когда решения принимают буквально там один или два члена, было принято решение создания на равных условиях. И, соответственно, равные голоса у каждого члена этого союза. Поэтому я думаю, что это решение было, если оно принято именно в такой последовательности, остановились на последнем, такое, ну, наверное, сохранится еще там не один год. Если банк будет развитие существовать, то, соответственно, именно вот на таких условиях.
Тем не менее, уже вскоре может возникнуть необходимость пересмотреть такой механизм участия, ведь нынешние темпы экономического роста самих стран БРИКС весьма сильно разнятся.
Я думаю, что на среднесрочную перспективу, то есть до 5 лет, эта схема сохранится равноправного участия в банке развития. А заглядывать на более отдаленную перспективу, даже вот нынешняя ситуация, она достаточно ну, такая неустойчивая, что будет там через 5-10 лет, вообще трудно себе представить. Но учитывая рост доли Китая в мировой экономике, в отличие, там, скажем, от той же России, которая будет отставать от темпов роста мировой экономики, ее доля будет снижаться. То есть вот этот вот отрывной рост, даже и по сравнению с Индией, вот этот отрывной рост Китая от всех остальных стран, он, безусловно, особенно там через 20 лет, он просто будет существенно отличаться от нынешней ситуации, от нынешней роли Китая в мировой экономике. Тем более там через 2 десятилетия, допустим, а может быть даже через десятилетия китайская валюта будет конвертируемой, то это, конечно, поменяет какие-то подходы к существованию этого банка развития.
Уже решено, что штаб-квартира создаваемого банка разместится в Шанхае. Однако вряд ли Китай будет стремиться к некоему доминированию в его деятельности, так как сами масштабы нового проекта по китайским меркам весьма скромные, полагает Михаил Бернштам.
Действительно, Китай будет главной страной в чрезвычайном резервном фонде стран БРИКС и в новом банке развития. Это естественный процесс, но при этом надо иметь в виду, что для Китая сами эти организации, это проект очень маленький, и Китаю это не очень важно. Новый банк развития в конечном счете будет иметь капитал в 100 миллиардов долларов. И если мы сравним, то мы увидим, что Китай вложил за последние 10 лет в развивающиеся страны 394 миллиарда долларов, почти 400 миллиардов долларов, как одна страна, которая производит инвестиции в инфраструктуру, в коммерческие проекты, в развитие нефтегазовой отрасли. В одну только Нигерию вложили 19 миллиардов долларов. В Африку южнее Сахары в целом вложили 120 миллиардов долларов, то есть больше, чем будет весь капитал этого банка. Поэтому для Китая это вопрос именно геополитический, вопрос влияния в мире. Конечно, как ведущая страна этой организации, Китай будет влиять на управление этим банком, но я думаю, что для Китая это, в общем-то, не самый главный проект экономического развития в мире, в котором Китай участвует.
Предполагается, что новый банк развития БРИКС будет открыт и для других стран-участниц, хотя совокупная доля 5 стран-учредителей банка по нынешним планам не должна быть менее 55%. Из Вашингтона сотрудник Центра Китая исследовательского института Брукингс Кеннет Либерталь.
Китай, на мой взгляд, не питает никаких иллюзий относительно того, что БРИКС сможет представлять некий сплоченный блок стран, способный составить геостратегическую конкуренцию уже существующим экономическим или финансовым международным организациям. Скорее, Китай рассматривает группу БРИКС как некий механизм для поэтапного продвижения влияния стран, не входящих в «Большую семерку». Не будем забывать также, что все 5 стран БРИКС – члены «Большой двадцатки». Китай надеется, что БРИКС смогут выработать некую общую позицию на саммитах «Большой двадцатки» и таким образом укрепить свое влияние. Но с точки зрения Китая речь не идет о том, чтобы блок БРИКС стал своего рода альтернативой «Большой двадцатки».
При стартовом капитале в 50 миллиардов долларов, внесенном равными долями его участниками, новый банк развития БРИКС сможет ежегодно предоставлять кредиты примерно на 3,5 миллиарда долларов в течение 10 лет, отмечалось в представленном в марте исследовании Комиссии ООН по торговле и развитию ЮНКТАД. Для сравнения, общий объем кредитов, предоставленных в 2014 году Всемирным банком, составит по планам 61 миллиард долларов, отмечает агентство Bloomberg. Кеннет Либерталь продолжает.
В рамках БРИКС Китай предпринимает конкретные шаги, которые логично вписываются в его общую стратегию в Азии и других регионах мира. Например, создание нового банка развития, главной задачей которого станет предоставление займов на развитие инфраструктуры. И штаб-квартира этого банка разместится в Шанхае. А Китай со своей стороны пытается упрочить свое влияние и в Азии, и в других регионах мира за счет крупных инвестиций именно в инфраструктурные проекты. Создаваемый банк, безусловно, несколько расширит возможности кредитования развивающихся стран, хотя, конечно, он никак не заменит собой ни Всемирный банк, ни даже Азиатский банк развития.
Кеннет Либерталь, научный сотрудник Центра Китая, Американского исследовательского института Брукингс в Вашингтоне. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Семинский. Бреттон Вудс для БРИКС. К итогам очередного 2014 года саммита стран этой организации. Продолжаем выпуск. В отличие от нового Банка развития с его равнодолевым участием учредителей, в чрезвычайном резервном валютном фонде стран БРИКС на 100 миллиардов долларов в целом их участие будет уже пропорциональным. Самая большая квота, соответственно, у Китая – 41 миллиард долларов. Россия, Бразилия и Индия внесут по 18 миллиардов каждая, а Южная Африка – 5 миллиардов долларов. При этом сам фонд виртуальный. Соответствующие суммы центральные банки стран просто сохраняют в составе собственных валютных резервов, и задействоваться сообща они будут лишь в чрезвычайных ситуациях. Например, в случае резкого ухудшения платежного баланса одной из стран-участниц для предотвращения обвала ее валюты. Модель формирования и функционирования нового фонда копирует не только механизмы МВФ, но и другого, уже регионального института, так называемого соглашения Чангмай. Именно в этом городе на севере Таиланда начиналась в 2000 году серия переговоров для заключения двусторонних соглашений о взаимной валютной помощи 10 стран блока АСЕАН, а также Китая, Японии и Южной Кореи. Тогда страны региона лишь выходили из азиатского финансового кризиса 1997 года и новую структуру создавали именно для предотвращения ему подобных в будущем. Окончательное и многостороннее соглашение этих 13 стран было подписано в декабре 2009 года и спустя 3 месяца вступило в силу. Совокупный объем, в принципе, доступных в рамках соглашения валютных резервов стран-участниц был определен сначала в 78 миллиардов долларов, затем его расширили до 120 миллиардов, а в 2012 году до 240 миллиардов долларов. Причем 80% этой суммы приходится на долю всего трех стран – Китая, Японии и Южной Кореи. Из Соединенных Штатов научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор экономики Михаил Бернштам.
Дело в том, что Чангмай – это вообще не фонд. Это очень умная организация. Это система обменов валютных между странами. Там главная система – это система гарантий. То есть участники обещают всем другим странам-участникам в кризисной ситуации обеспечить их международной валютой, скажем, американскими долларами прежде всего. В этой ситуации фонд иметь вообще не нужно. Достаточно иметь эти гарантии, а дальше мгновенно Китай, Япония, Южная Корея предоставят им помощь, особенно Китай. А когда возникает кризис, там начинается та же самая процедура, то есть они должны обратиться прежде всего в Международный валютный фонд. Чанг Май не имеет своей организации, которая рассматривала бы количество и качество кредитов, которая оценивала бы положение тех или иных стран. Они обращаются за экспертизой в Международный валютный фонд.
Обратим внимание, ровно та же процедура предусматривается и в учредительных документах создаваемого ныне резервного валютного фонда стран БРИКС. Более того, в них указывается, что без такого предварительного обращения к МВФ страна сможет рассчитывать на помощь нового фонда, не превышающую лишь 30% ее собственного вклада в него. В чем же смысл такой схемы, как для стран БРИКС, так и для стран соглашения Чангмай?
Дело в том, что чрезвычайный резервный фонд стран БРИКС, так же как и валютный фонд группы Чангмай, не имеют внутри себя никакого органа, никакой структуры, которая занимается оценкой кредитоспособности тех или иных стран-участников и не занимается оценкой платежеспособности и качества кредитов. Поэтому за экспертизой они обращаются в Международный валютный фонд. И поэтому они даже не планируют в ближайшее время создать какой-то экспертный орган по оценке будущих кредитов. Их главная сторона именно гарантии, которые они дают на случай чрезвычайных ситуаций. Поэтому это вполне естественный процесс. страны знают, как обратиться в Международный валютный фонд, подать документы. Международный валютный фонд ничем не рискует, потому что не они дают кредиты. Так что это естественное международное разделение труда. Так что это вполне естественная организация, которая всех удовлетворяет.
Из Москвы научный сотрудник Фонда экономических исследований Центра развития Высшей школы экономики Сергей Пухов.
Это обращение к МВФ, оно, скорее всего, и преследует ту идею, что эксперты МВФ приезжают в страну, оценивают ее. И получается такая вот независимая экспертная оценка на основе методик, которые есть в МВФ. Лучших методик, наверное, трудно себе представить, тем более учитывая опыт сотрудников в оценке состояния экономики, после которой, в общем-то, участники резервного фонда получают независимое представление в данной стране, в какой ситуации находится экономика, стоит ли сейчас им давать деньги, или это будут просто безвозвратные кредиты. Я думаю, что такая последовательность.
Во второй половине 2013 года, после того, как Федеральная резервная система, то есть Центральный банк Соединенных Штатов, впервые объявила о планах сворачивания программы посткризисной финансовой поддержки американской экономики, валюты многих крупных развивающихся стран, от Бразилии и Турции до Южной Африки и Индии, пережили значительное падение на 15-25%. Проблема в том, что у всех этих стран либо минимальный, либо и вовсе отрицательный платежный баланс. То есть, например, во внешней торговле экспорт лишь чуть превышает импорт или даже меньше него. Соответственно, приток валюты в страну оказывается меньшим, чем спрос на эту валюту со стороны своих же импортеров. А в таких условиях любые колебания потоков капиталов зарубежных инвесторов становятся для страны критическими. Из Соединенных Штатов Филипп Леви, научный сотрудник исследовательского центра «Чикагский совет по международным делам».
Здесь действительно есть о чем беспокоиться. Эффект постепенного сворачивания американской программы финансового стимулирования проявится еще задолго до ее полного завершения, в том числе в виде ожидаемого повышения процентных ставок как в самих США, так и в еврозоне и Японии. Во всех этих регионах, составляющих почти половину мировой экономики и потому исключительно для нее важных, процентные ставки в течение уже длительного времени остаются на минимальных уровнях. Поэтому инвесторы и переводили свои капиталы в другие регионы мира, где они могли принести большую отдачу. Образно выражаясь, если раньше эти ведущие экономики выдохнули капитал, то сейчас США и, возможно, еврозона и Япония готовы вновь его вдохнуть. В США они уже начали возвращаться. И получается, что если страны, в которые пришли западные капиталы, использовали этот благоприятный период для проведения необходимых структурных реформ, то инвесторы из них и не уйдут. Если же реформы не были проведены, а похоже именно так и обстоят дела, скажем, в Бразилии или в Индии, то этот капитал уйдет из них обратно столь же стремительно, как он и пришел.
В итоге эту группу стран – Бразилия, Индия, Индонезия, Турция и Южная Африка – на финансовых рынках назвали тогда «хрупкой пятеркой». Но Индонезия, как и Филиппины, валюта которой также заметно подешевела в прошлом году, является участницей соглашения Чиангмай. Получается, резервы этого фонда для них так и не использовали по каким-то причинам. Михаил Бернштам.
Последние годы, если не два десятилетия даже, возникла ситуация, по которой страны не хотят, за исключением уже самых крайних случаев, обращаться в Международный валютный фонд, потому что это будет уже сигналом глубочайшего кризиса их несостоятельности. То есть прежде чем они получат валютную помощь, само обращение в Международный валютный фонд может привести к панике, бегству инвесторов, бегству капитала, обвалу валюты. То есть сейчас, в общем-то, страны в Международный валютный фонд предпочитают не обращаться. В этой ситуации, видимо, решили и Филиппины, и Индонезия, что оно того не стоит.
Другими словами, эти страны посчитали, что масштабы девальвации их валют оказались недостаточно большими для того, чтобы обращаться за помощью.
Не существует какого-то оптимального размера девальвации, но тем не менее небольшая девальвация для стран, которые экспортируют промышленные товары, не сырье, как Россия, а промышленные товары, как Китай и страны Юго-Восточной Азии, для них небольшая девальвация выгодна, она увеличивает их экспорт. Кроме того, она не угрожает, в общем-то, в значительной степени обслуживанию долгов, если внешний долг не очень большой. Поэтому небольшая девальвация, они даже ее приветствуют, они только не боятся. А вот если крупная девальвация, которая приводит к трудностям с обслуживанием долга, ставит страну в чрезвычайное положение, бегство капиталов, бегство инвесторов, там нужна помощь. Видимо, Филиппины и Индонезия решили не раскачивать лодку, посчитали свои возможности, решили обойтись собственными силами и небольшими заимствованиями на нормальных валютных рынках. И, в общем-то, эта стратегия сработала, они не в кризисе.
На саммите стран БРИКС 2014 года, состоявшемся в Бразилии в середине июля, были учреждены собственный банк развития и чрезвычайный резервный валютный фонд БРИКС. Интересно, что по времени проведения этот саммит точно совпал с 70-летием той самой Бреттон-Вудской конференции ООН 1944 года о послевоенном валютно-финансовом устройстве мира, на которой и были приняты решения о создании Международного валютного фонда и Всемирного банка. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.org. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.